Издательство «Бомбора». Океан книг.
Марк Томас Джеймс. «Бегом за черным псом». Иногда стоит свернуть с правильной дороги, чтобы найти свою.
Пролог. Я стою на вершине холма в день своего 36-летия. Подо мной простираются бескрайние виноградники Ланге, края, который еще несколько месяцев назад я с трудом отыскал бы на карте. Почему я здесь, а не в каком-нибудь дорогом ресторане Лондона? Где моя девушка Сьюзен? Почему вместо нее рядом со мной сидит собака, которая смотрит на меня и виляет хвостом? Как я, Марк Томас Джеймс, 1,84 м, 47-й размер ноги, компьютерный гений с двумя степенями Оксфорда, оказался в этой глуши без компьютера и в красных беговых кроссовках? Я на единственной площади коммуны Мамбаркара, почти в самой высокой точке Ланге, откуда просто невероятно. Видно море. Лодки лигурийских рыбаков словно прямо здесь, подо мною, если измерять расстояние биением сердца, а не километрами. Отсюда и название деревеньки. Гора — Монте. И лодочники — Баркари. А море — вот оно, переливается сквозь обнаженные зимой и ветрами ветви деревьев. Я вижу его вдали, или только его отблеск, и меня охватывает радостное волнение. Оглядываюсь и читаю надпись на табличке «Площадь Свободы». Невольно улыбаюсь. Неужели я добежал до свободы? Не знаю. Знаю только, что добрался сюда бегом, в горку. Надо мной кристально чистое небо. Поднимается ветер, я делаю вдох и чувствую солоноватый запах. Это ветер принес сюда на самый верх соленый морской воздух. Он наполняет легкие, и его порывы становятся все сильнее. Я укрываюсь от ветра в пустом баре. Собака устраивается под столом у моих ног. Бармен встречает меня улыбкой и фразой «добро пожаловать», словно ждал меня. Сквозь панорамные окна пробивается солнце. Я наслаждаюсь его теплом и чувствую, как по телу разливается та особая радость, которую дарит каждый подъем в гору. Прошу воды, а бармен приносит еще и бокал Баролу. Нелегко объяснить, и тем более понять, как я оказался в Ланге. Может, дело в том червячке, что годами подтачивал меня изнутри, ведь в Лондоне у меня все шло как по маслу, все давалось легко, жизнь катилась по наезженной колее без малейших препятствий. Радость бега в гору. Глава первая.
«Тебе что, трудно хоть раз сделать что-то по-другому?» — спросил Ник.
Он считал, что новизна нас подпитывает, а привычки опустошают. Если вечно делать одно и то же, превратишься в пустое место. Для меня же все было ровно наоборот. Я крепко держался за свои привычки и терпеть не мог перемен, кроме тех, что случались за компьютером.
«Ты о чем?»
«Я?» «О нашей с тобой прогулке. Давай выберем другое место или другой день.
Вторник после обеда. Единственное время, когда я свободен». У меня в руке завибрировал телефон. Я глянул на экран. Ладно, ничего срочного. Остановившись у памятника Веллингтону, мимо которого мы проходили каждую неделю, я еще раз утвердительно сказал: «Прости, Ник, но я могу только во вторник». К тому же Гайд-парк в паре шагов от моего дома. «В Сент-Джеймском парке есть белки. Сядь на мотоцикл, и через 5 минут будешь там».
«Ник, я езжу на мотоцикле только по воскресеньям. Ты же знаешь».
И я тут же представил себя в седле. Мчусь прочь из Лондона по проселочным дорогам и, убедившись, что меня никто не видит, снимаю шлем, чтобы почувствовать, как ветер бьет в лицо. Мой боевой конь, мой мотоцикл, чтобы описать мой Броу Суперио SS100 1928 года, понадобилась бы целая глава, а чтобы объяснить, что он для меня значит, пришлось бы обнажить душу. Мотоцикл принадлежал еще моему прадеду. Тот дал ему имя — Долли, и говорил, что это его любимая подружка. Мне было лет 11, когда он сказал, что Долли достанется мне, и вписал ее в завещание. Вскоре он умер. Это было самое страшное горе в моей жизни. Впервые сев в седло, я заревел белугой. Мотоцикл стал моим, но какой ценой? Утешало одно — каждый день начищать Долли до блеска, как учил прадед. Я полировал ее, заводил, прислушивался к ней, ласкал словами, а она в ответ трепетала в предвкушении приключений. У прадеда был закадычный друг — Томас Эдвард Лоуренс, археолог и офицер разведки. Тот самый Лоуренс Аравийский. Они вместе рассекали по проселочным дорогам Дорсета, каждый на своем Броу Супериор, и часто менялись железными конями. Мотоцикл Лоуренса был на несколько лет старше Долли. Годы лихих поездок, одна из которых закончилась трагически. Не для моего прадеда. Тот вскоре после похорон друга стал католиком, единственный в семье англикан. Он говорил мне: «Хочешь гонять на мотоцикле? Гоняй по воскресеньям, под крылом ангелов, настоящих, тех, что изображены в католических церквях». Я возражал: «Но ведь Лоуренс погиб в воскресенье», а он отвечал: «Вот именно». Ник тем временем не унимался: «Так что, приедешь на мотоцикле в Сент-Джеймский парк? Всего-то разок». «Ник, прости, но по вторникам я не езжу на мотоцикле, и в другие дни тоже». Я оседлал Долли только по воскресеньям. Это был мой личный ритуал, только мой, и я гонял, как прадед. Но Ник не сдавался. «Да ладно тебе, хоть раз прокатись в другой день». Он умел быть упорным и кого угодно мог довести до исступления, лишь бы получить свое. «Там водятся белки, понимаешь? А значит, у деревьев совсем другой запах, другая листва, даже ветер и вибрации другие». И он пустился в пространные рассуждения о том, что леса с белками куда больше наполнены жизненной силой, чем леса без белок. «Сьюзен позавчера сфотографировала белку, прислала мне снимок». Я ткнул ему телефоном под нос и с безразличным видом добавил: «Вот, смотри, теперь доволен?» «Хватит издеваться!» Ник презрительно отвернулся. «Я говорю серьезно!» Было заметно, как его бесило, что я вечно держу телефон в руках. «Спрячь, наконец, эту штуковину в карман! Сколько можно?» Он зашагал вперед, не говоря больше ни слова. Обиделся. Меня всегда поражало, как легко его задеть. Мы продолжали идти молча. Ник, опустив голову, с видом оскорбленного достоинства. И это он-то, знаменитый скрипач, за которым охотятся лучшие оркестры мира. «Брось, Ник! Я же пошутил!» Я уже пожалел о сказанном. Нельзя тыкать телефоном с фотографией белки в лицо лучшему другу, который убежден, что дерево становится настоящим деревом, только если на нем живут белки.